Диалог. На вопросы радиослушателей отвечают священники Новосибирской епархии.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели, у микрофона Наталья Павликова. И сегодня в студии Радио Логос, как всегда, на ваши вопросы отвечает протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали» отец Алексей Солодкин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Алексей, к вам сегодня обращается Александр из Истры. Поднимает очень тяжелый вопрос, который касается многих, что ж грех тут таить, многих россиян. Сейчас это актуально, к сожалению, к великому. Самоубийство, пишет он, страшный и нераскаянный перед Господом грех. Однако есть определенные обстоятельства в экстремальных ситуациях, например, вынуждающие человека так поступить ради того, чтобы защитить, уберечь от гибели или чтобы избежать плена, пыток, мучительной смерти – или что-то еще. В данных случаях могут рассматриваться как условия каких-то военных действий, но не только. Какие критерии православной церкви определяют понятие самоубийства как страшный грех без покаяния или прощения? Спасибо.
Да, тема очень глубокая, обширная и злободневная. Давайте кое-что скажем. Тут надо говорить, можно говорить об этом много, поэтому заранее прошу прощения, если что-то мы упустим. Святитель Игнатий Брянчанинов. Самоубийство – тягчайший грех. Совершивший его лишил себя покаяния и всякой надежды спасения. Святая Церковь не совершает о нем никакого поминовения, не удостоивает отпевания и лишает погребения на христианском кладбище, писал святитель.
То есть даже за пределами кладбища хоронили самоубийцу?
Да, отдельно. Епископа Александрийского Тимофея спросили: «Аще кто, будучи вне себя, подымет на себя руки или повержет себя с высоты, за такового должно ли быть приношение, то есть литургическое поминовение, или нет?» Канонический ответ епископа Тимофея. «О таковом священнослужитель должен рассудить, и подлинно ли, будучи вне ума, соделал сие. Ибо часто близкие к пострадавшему от самого себя, то есть родственники самоубийцы, желая достигнуть и да будет приношение и молитва за него, неправдуют и глаголют, яко был вне себя. Может же быть, яко соделал сие от обиды человеческой, или по иному какому случаю от малодушия, и о таковом не подобает быть и приношению, ибо есть самоубийца. Посему священнослужитель непременно должен со всяким чаянием испытывать, да не подпадет осуждению». Это книга правил, правило 14 епископа Тимофея Александрийского. И так здесь определяется: если был вне себя, то можно. Если же от обиды человеческой или по иному какому случаю от малодушия, то нельзя. Епископ Никодим Далматинско-Истрийский толкует вот так это правило Тимофея. «Подобно тому, как подлежит наказанию тот, кто лишает жизни другого, так же точно подлежит наказанию и тот, кто сам себя лишает жизни. И как убийство бывают намеренные и ненамеренные, так и самоубийства бывают таковые. Намеренным самоубийством называется такое, когда кто-либо лишает себя жизни, по выражению настоящего правила, от обиды человеческой или по иному какому случаю от малодушия, а ненамеренным, когда данное лицо вне ума. Лишивший сам себя жизни, тем самым перестает быть живым членом церкви, а потому церковь не может подвергнуть его одному из наказаний, установленных для живых ее членов. В данном же случае относительно намеренного самоубийцы настоящее правило предписывает, что не подобает быть и приношению, то есть что не должны быть совершены отпевания в церкви и литургия за упокой души его, а, следовательно, не должен быть погребен на освященном кладбище. Наказанию подлежит и покушение на самоубийство, как говорит одно из правил патриарха Никифора, согласно которому 12-летней эпитимии подлежит тот, кто покушался на самоубийство, но неудачно. Относительно самоубийцы, лишившего себя жизни в припадке безумия, в бессознательном состоянии, раз таковой не ответственен за свои поступки, церковь разрешает священнику молиться за упокой души его, если, впрочем, он этого достоин, толкует епископ Никодим. Преподобный Исидор Пелусиот, современник святителя Тимофея Александрийского, писал: «Насильно разлучающий душу с телом и предающий себя или удавлению, или закланию, будет ли прощен? Таковых древние и после смерти признавали проклятыми и бесславными. Даже руку самоубийцы, отрубив, погребали отдельно и вдали от прочего тела, почитая непристойным, как послуживший убийству, воздавать ей ту же с остальным телом честь. Если же рука и по смерти подвергаема была наказанию людьми, то получит ли такое помилование душа, подвигнувшая и руку?» Писал преподобный Исидор Пелусиот. На юбилейном архиерейском соборе в 2000 году был принят документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Обратим внимание на его название, что это такой документ рабочий, основы, не сама социальная концепция, а ее основы. То есть предполагается, что этот документ будет еще дальше разрабатываться, дополняться, уточняться. И вот в этих наших основах при обсуждении проблемы эвтаназии было сказано следующее. «Право на смерть легко может обернуться угрозой для жизни пациентов, на лечение которых недостает денежных средств. Таким образом, эвтаназия является формой убийства или самоубийства, в зависимости от того, принимает ли в ней участие пациент. В последнем случае к эвтаназии применимы соответствующие канонические правила, согласно которым намеренное самоубийство, как и оказание помощи в его совершении, расцениваются как тяжкий грех. Умышленный самоубийца, который соделал сие от обиды человеческой или по иному какому случаю от малодушия, не удостаивается христианского погребения и литургического поминовения. Если самоубийца бессознательно лишил себя жизни вне ума, то есть припадки душевной болезни, церковная молитва о нем дозволяется по исследованию дела правящим архиереем. Вместе с тем необходимо помнить, что вину самоубийцы нередко разделяют окружающие его люди, оказавшиеся неспособными к действенному состраданию и проявлению милосердия. Вместе с апостолом Павлом церковь призывает: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов», говорит социальная концепция Русской Православной Церкви. Обратим внимание, что здесь вопрос о разрешении или запрещении отпевания и литургического поминовения самоубийцы принимает правящий архиерей. И родственники обращаются с письмом, с прошением именно к нему. Давайте еще почитаем мысли отцов. Святитель Филарет Дроздов, митрополит Московский, в одном из писем наместнику Святой Троицы Сергиевой Лавры, преподобному Антонию Радонежскому, приводит свои рассуждения о возможности поминовения на проскомидии людей по человеческому суду в аде держимых. По всей видимости, шла речь об усопших великих грешниках, не принесших Богу покаяния в своих грехах. Но для нас же интересно мнение святителя Филарета о молитве за людей, о которых церковь не позволила ни пения, ни жертвы. Ну, в данном случае, скажем, люди, которые не веровали, никогда в жизни не причащались, не исповедовались, ну, были крещены в детстве, но как христиане не жили.
Батюшка, так у нас на сегодняшний день тоже очень много таких людей.
Вот к этому же разряду, в общем-то, и самоубийцы относятся.
Да вы что?
Итак, почитаем, что писал в письме митрополит Филарет преподобному Антонию Радонежскому, оба святых, и тот, и другой. Церковь учит нас молиться об усопших, не рассуждая, в аде ли кто из них, хотя вероятно, что есть такие между поминаемыми в церкви. Это хорошо и смиренно, потому что не знаем мы жребия отшедших, не берем ни о ком осуждающей мысли, что он в аде, и недерзновенно просим. В молитвах Пятидесятницы имеем свидетельство, что Господь сподобляет принимать и молитвенные очищения о иже во аде держимых. Но, может быть, церковь имела особенную мысль, сию, многое дерзновение, заключающую молитву, отнести к особенному важному дню, а не предоставлять всякому человеку и времени. Вот о чем хотелось мне справиться. Один из римских пап, случайно вспомнив о добродетелях одного языческого императора, молился о нем и имел откровение, что молитва его не отвержена, но чтоб он не приносил таковых дерзновенных молитв. Помню верно, что я сие читал, но не помню, о ком и в какой книге. Бог бесконечен в милосердии, но нам повелено знать свою меру. Между держимыми в аде есть такие, о которых церковь не позволила ни пения, ни жертвы. Мы не затворяем их в аде, но повинуемся церкви. И не безопаснее ли с точностью держаться в пределах сего поминовения? Писал святитель Филарет Московский. Епископ Феофан Затворник в одном письме: «Спрашиваете, можно ли молиться за самоубийц? Церковь не велит. Как же сыны и чери будут молиться? Мне иногда думается, что можно молиться дома, в своей частной молитве, но тут проглядывает покушение доказать, что мы милосерднее церкви и самого Бога. Довольно ограничиться жалением о них, предавая участь их безмерному милосердию Божию. Мысль, что можно молиться о тех, кои удостоены церковных похорон, опирается на предположение, что разрешившие церковное погребение не признали убийцу, убившим себя сознательно». В другом месте святитель пишет: «Какой ужас! 11 лет и удавленник! Диво! Что могло довести его до сего? Поминать ли? Как дело любви? Отчего бы не поминать? К тому же, какой у него разум? Сам Бог, впрочем, лучше всех нас знает все могущее умолить вину и извинит, и помилует, если правда не помешает милости. Нам же всего безопаснее предавать все в руки Божьи. Мне, впрочем, всегда думалось и думается, что частно в своей молитве можно поминать и таковых», пишет святитель Феофан Затворник.
То есть дома. Вот сейчас, батюшка, то, что вы зачитали, да, цитату, это ведь очень актуально. Сейчас только у нас совершается самоубийств молодыми,
да,
то есть отроками, подростками,
особенно
детьми.
Да.
Это же кошмар. И получается, вот их родители могут поминать только в частной, в домашней молитве.
Ну, давайте продолжим.
Давайте,
это
давайте.
Мы еще пока не только закончили.
Только подбираемся.
Да. Наш современный священник, игумен Иоанн Самойлов, вот рассуждая о этом непростом вопросе, молитве о самоубийцах, пишет следующее. «Молитва – это не только словесное ходатайство за человека. Когда мы молимся за кого-либо, молимся не только языком и словами, но и сердцем. И именно сердцем воспринимаем те скорби ближнего, какими он был отягощен, и уже как бы от своего лица, вознося их ко Господу, умоляем его благость, о помиловании и ниспослании спасающей благодати. И чем сердечнее и искреннее бывает такая молитва, тем большую милость Господню она может низвести душе того, за кого молимся. По этой причине молитва за праведных людей спасительна и полезна бывает для самого молитвенника. Однако совсем иное дело, когда человек молится за грешника, который совершал в жизни смертные грехи и не подумал об их очищении и покаянии. Воспринимая память о душе усопшего, молящийся вместе с тем делается, ну, как бы сообщником его душевного состояния, входит в область его душевных томлений, соприкасается с его грехами и берет на себя долю его душевных страданий. А если душа перешла в иной мир, настроение враждебности к Богу и отвергла искупительные заслуги Господа Спасителя мира, легко ли молиться за таких? Как можно допустить себя до некоторого прикосновения тому богоборческому настроению, каким, например, была заражена душа самоубийцы? Не значит ли это подвергать и свою душу опасности заражения таким же настроением? Не напрасно же иногда говорят, что самоубийство заразительно. При одном имени самоубийцы в душе возникает его образ, а с этим образом рисуется и образ насильственной смерти лица, покончившего с собой. Так рассуждает наш современный священник, игумен Иоанн Самойлов.
Но это получается страшно, батюшка, совсем да. Прям. Получается, что и дома, ну, наверное, далеко не каждый может молиться-то о самоубийцах.
Да, есть такое.
Кто его знает, да? А может быть, вот была гражданская война, и там брат убивал брата. Может быть, совершались убийства. Но у людей все равно сохранились списки тех людей, и они, ну, родственников дальних, да, и они их поминают в своей молитве. Получается, это тоже опасно.
Война – это особый случай.
То есть об этом мы потом поговорим.
Мы в конце скажем об этом. Хорошо. Это совершенно особое время.
Хорошо.
Вернемся к преподобным отцам, к тому, что они писали об этом вопросе. Оптинский старец, преподобный Леонид Схимилев, дал такое наставление своему ученику Павлу Тамбовцему, который спрашивал его, как ему поминать отца, который покончил с собой. «Вручай как себя, так и участь своего родителя воле Господней, премудрой, всемогущей. Не испытывай вышнего чудес. Чися смиренно-мудрием укреплять себя в пределах умеренной печали. Молись всеблагому Создателю, исполняя тем долг любви и обязанности сыновней». «Но каким образом молиться?» – спросил Павел Тамбовцев, преподобного старца Леонида. «По духу добродетельных и мудрых так. Взыщи, Господи, погибшую душу отца моего, аще возможно есть, помилуй. Неисследимы судьбы твои, не постави мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая воля твоя». Молись же просто, без испытания, предавая сердце твое в десницу Вышнего. Конечно, не было воли Божьей на столь горестную кончину родителя твоего, но ныне он совершенно воле могущего и душу, и тело вернуть в печь огненную, который и смиряет, и высит, мертвит и живит, низводит в ад и возводит. При этом он столь милосерд, всемогущ и любвеобилен, что благие качества всех земнородных пред его высочайшей благостью – ничто. Для сего ты не должен чрезмерно печалиться. Ты скажешь: «Я люблю моего родителя, почему и скорблю неутешно?» Справедливо. Но Бог без сравнения более, чем ты, любил и любит его. Значит, тебе остается предоставить вечную участь родителя твоего благости и милосердию Бога, который, если соблаговолит помиловать, то кто может противиться ему? Писал преподобный оптинский старец Леонид в схиме «Лев». Вот эта молитва батюшки Леонида, она очень широко известна. Думаю, стоит ее знать. Давайте повторим ее. «Взыщи, Господи, погибшую душу отца моего», ну, можно добавить, раба там, такого-то, «аще возможно есть помилуй, неисследимые судьбы твои, не постави мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая воля твоя». Такая простая, короткая молитва преподобного старца. Обрати внимание, очень важная мысль. Ты любишь отца твоего, а Бог несравненно более тебя любил и любит его. И для его спасения Господь кровь свою пролил. Уж продолжим мысль отца Леонида. «На крест зашел, в ад спустился. Правда? И кто противостанет этой любви Божией? Все, что возможно для спасения человека, да Господь, конечно, сделает. Надо про это всегда нам помнить. Интересные сведения находятся в рукописи священномученика Серафима Чичагова, которая хранится у его внучки Черной. Вот что там сказано. «Перед отъездом в Саров я был у отца Иоанна Кронштадтского, который, передавая мне 5 рублей, сказал: «Вот прислали мне 5 рублей, просят келейно молиться за самоубийцу. Может быть, вы встретите какого-нибудь нуждающегося священника, который бы согласился молиться за несчастного?» Придя к монахиням, я прочитал перед слепой монахиней записочку, в которую вложил 5 рублей, данных мне отцом Иоанном. Помимо этого я назвал имя своей покойной матери и просил молиться за нее. В ответ услышал: «Придите за ответом через 3 дня». Когда я пришел в назначенное время, то получил ответ: «Была у меня матушка ваша, она такая маленькая, маленькая, а с ней ангелочек приходил». Я вспомнил, что моя младшая сестра скончалась 3 лет. А вот другой человек, за которого я молилась, тот такой громадный, но он меня боится, все убегает. Ой, смотрите, не самоубийца ли он?» Мне пришлось сознаться, что он действительно самоубийца. И я рассказал про беседу с отцом Иоанном. Пишет священномученик Серафим Чичагов. Вот обратим здесь внимание,
да,
что...
Прокомментируйте,
да, вот что отец Иоанн Кронштадтский, в принципе, допускал молитву за самоубийцу. Вот он сказал,
сам-то не стал келейным.
Сам не стал, а вот какому-нибудь священнику, который нуждается, отдайте, может, он согласится помолиться. Ну, наверное, знал.
То есть о чем это говорит?
Тяжела молитва эта.
За самоубийцу.
Тяжела. А вот эта слепая, ну, очевидно, прозорливая монахиня, да, которая видела и маму, и сестру увидела, и поняла, что самоубийца, вот тот был в записке, и вот он все убегал, боялся ее. Ну что, это о чем говорит, что Господь никогда не идет против воли души человеческой. Если человек убегает от Бога, Бог не навязывает себя. Наверное, вот о чем здесь можно сделать вывод. На заседании Священного Синода 27 июля 2011 года был утвержден чин молитвенного утешения сродников живот свой самовольне скончавшего.
То есть тех сродников, которые остались живы.
Ну да, сродников самоубийцы,
да.
То есть родственников его. Вот чин. Интересна резолюция, которую патриарх Кирилл наложил на рапорте председателя синодальной комиссии по этому вопросу. «Преосвященному архиепископу Алексею, благодарю вас, владыка, за предоставленный текст. Надеюсь, Богу содействующую, постановлением Священного Синода завершим многолетние попытки разрешить существующую пастырскую проблему. С надеждой на милость Божию к тяжко согрешившим и на спасение душ их скорбящих сродников». Такая резолюция патриарха Кирилла на рапорте о данном чине. Скажем сразу, что вот этот чин молитвенного утешения, он совершаться может в любое время, в любом храме без особого архиерейского благословения, потому что он утвержден. И это как раз тот случай, когда, ну, по каким-то причинам или владыка отказал в поминовении, нельзя отпевать, нельзя поминать литургически, но люди плачут. Плачут,
душа
тоскуют,
скорбит.
Душа скорбит. Ну, как вот у того Павла Тамбовцева о своем отце. Или как, представляете, вот о подростке, этом бедном мальчике 11 лет, который повесился. Бывают случаи, когда душа покоя найти не может. И вот это слава Богу, это милость Божья, что вот утвержден теперь этот чин, чтобы в церкви помолиться вместе с теми, которые скорбят. А там смысл такой вот этих молитв. «Прости нас, Господи, что мы любви такой вот к Нему не проявили. Нас прости за это, Господи». И я по своей практике знаю, насколько Это важно для людей, чтобы именно в храме вместе со священником помолиться. А там уж мысленно, если мы поминаем, а молитву оптинского старца Льва добавим, пожалуйста, пожалуйста. Вот и молитва за человека. Бывают ситуации, когда человек, даже сознавая всю эту опасность там, вот этого приобщения к состоянию самоубийцы и тех духовных нападений, которые могут быть, все равно готов пойти на эту жертву. Вот он, ему надо, надо. И тут, видите, церковь идет навстречу ему. Но все-таки вот эти предостережения, которые мы с вами много-много читали,
нельзя выпускать из виду.
Нельзя выпускать из виду. Одно дело, когда человек находился вот на грани этой. Ведь, наверное, практически любое самоубийство совершается в состоянии аффекта. Даже если это внешне, может быть, люди не знали об этом. Это бывает внутреннее такое переживание у человека, вот этого тоски страшной, вот этой безнадежности, в которую он погружает свою душу. И как жалко, что он уносит это с собой. Любовь, она, бывает, не знает преград и не боится даже вот в эту область войти. Но, еще раз скажем, надо быть осторожным здесь. Так что вот, вот некоторые, вот видите, отцы строго прям запрещают, да, а некоторые…
Я
вот,
не буду, но попробуй поищи батюшку, да, который да. возмется.
Оптинский старец Лев тоже вот это, дал же молитву, да, сыну за отца, дал…
Отец Алексей, но здесь остается еще несколько ведь нюансов. Мы с вами говорили, что в конце мы поговорим. На заре становления, наверное, нашей веры православной, христианской, были такие люди, которые, отстаивая свою веру, не хотели осквернять своих тел, и они совершали самоубийство.
Священное самоубийство. У нас есть
Расскажите,
святые да. самоубийцы, да. Например, мученица Домнина и дочери ее мученицы Вероника или Веринея и Проскудия. Вот их страдания описывает Евсевий Кесарийский. Их обманом заманили в Антиохию, арестовали, там было гонение как раз, они туда прибыли, и повели их на муки, на казнь повели. Ну, путь был долгий, и из разговоров солдат, стражников, они услышали, мать особенно поняла, услышала, что сейчас их будут насиловать, ее и дочерей ее, дев, а потом их отдадут в публичный дом, и там их будут многократно осквернять. И вот мать просит солдат, можно мы омоемся в реке? Они разрешили. Она взяла дочерей своих, и они вошли в реку, как в могилу, и утонули, утопились, чтобы не отдавать свои тела на такое поругание. Ну, в истории мы знаем при Батыевом нашествии княгиня Евпраксия Рязанская, супруга князя Феодора Рязанского, она была царского рода из Василевсов, греческих, прекрасна собой. И когда Батый, узнав ее красоте, сказал князю Феодору, «Дай мне, княже, изведать красоту жены твоей», потребовал. Феодор Рязанский ответил, «Когда нас одолеешь, тогда и женами нашими владеть будешь». Ну, мы знаем, Рязань была взята, и княгиня Евпраксия вместе с своим даже сыном Иоанном сбросилась с княжеского терема, не желая достаться Батыю. У кого язык повернется, осудить ее. Война в Сирии. Летчик, ас, наш майор Роман Филиппов был сбит из переносного ракетного комплекса около Сиракиба, катапультировался и приземлился в то место, где его ждали вот эти террористы.
Террористы-головорезы.
Да, головорезы. Вы знаете, у них особая ненависть к летчикам, потому что они же летают сверху, и столько их бомбят и приносят им смерти, что когда попадает летчик в их руки, просто даже я рассказывать не буду, что они с ними делают. И он вначале отстреливался. Второй самолет, они же в паре летели, он пытался спасти товарища своего. Он обстреливал их. Но когда у него остался критический запас горючего, он улетел. Понятно, помощь она не успевала подойти, все очень быстро произошло. И когда его уже окружили, у него кончились патроны, он с криком «Это вам за пацанов!» подорвал себя гранатой. Опять, у кого язык повернется сказать, что это...
самоубийство как-то.
Да, грешное самоубийство. Герой России, Путин его отцу вручил звезду героя. Это подвиг.
То есть это не малодушие?
Это нет, не малодушие.
Потому что мы говорили, или по какому-то малодушию.
Да.
Нет, это не малодушие.
Ему предстояла смерть, лютая.
В любом случае.
В руках, да, лютая смерть. Но он предпочел умереть как воин, еще и взяв с собой врагов своих. Александр, проблема неоднозначная, сложная, многоплановая. Мы кое-что сказали про ней, но в конце концов хочется повторить вот эти слова. Надеяться на милость Божью. Господь, Он любит нас и любит каждого человека. И кто ушел даже вот так страшно, Господь и его тоже любит. И все для его спасения Господь, Он уже и сделал. И там, на том свете, все, что можно, Господь ему даст. Все то доброе, конечно, спасительное для него, все Господь ему даст. Вот это надо всегда нам помнить.
Спасибо, батюшка. Напомню, что сегодня в студии радио «Логос» на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, отвечал протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печаль» отец Алексей Солодкин. Всего вам самого доброго, батюшка, и до новых встреч, до новых вопросов.
Всего доброго.